Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляем нашу гостью. В ближайший час здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами Лариса Брохман, актриса и певица. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей.
Вы у нас первый раз, поэтому я предлагаю пойти с самого начала, тем более все очень интересно. Я думаю, некоторые наши слушатели Ларису хорошо представляют как актрису, а кто-то, может быть, не представляет по ее работам, но, безусловно, я думаю, все слышали голос Ларисы, которым озвучено огромное количество персонажей, в первую очередь мультфильмов, наверное.
Да, в первую очередь мультипликация. Да. И, к счастью, очень много у меня ролей в отечественной мультипликации, которую я очень люблю. Потому что недаром вот именно отечественная... То есть, когда ты работаешь... на озвучивании чего-то, то если ты озвучиваешь наши новые мультфильмы, это называется актерская работа, а если ты дублируешь какой-то иностранный мультфильм или фильм, это не называется, вот это называется дубляж, то есть не актер. Ну, вот я может быть, не очень... Сейчас
у меня...
немножко путанно это сказал.
Я, по крайней мере, я вас хорошо понял, потому что у меня вот наша с вами беседа очень хорошо укладывается в несколько разговоров на эту тему. Вот до вас не так давно к нам в гости приходила Анна Каменкова, угу. которая рассказывала про дубляж именно фильмов.
Да-да, она много дублирует и дублировала раньше. Одна из первых актрис дубляжа наших прекрасных, когда вот начались эти сериалы «Поток». Пошел. Сейчас-то это ежедневная работа, а ведь дубляжных фильмов раньше было не так много. То есть это было в основном то, что шло по телевизору, да? Ой, наоборот, в кинотеатрах. Вот какие-то фильмы французские, иногда американские, да, их дублировали известные актеры, которых все мы знаем, уважаем, такие как Белявский, Кенигсон.
Да, да, особенно Белявский, кстати говоря, его голос звучит.
Вот. А сейчас-то это же идет поток вот этого всего. И я занимаюсь этим практически каждый день. То есть у меня либо дубляж, либо закадр, так называемый, это когда слышна речь иностранная, и слышна, и параллельно с этим идет речь. По-русски, да? То есть это называется закадр.
Да.
Потом еще есть такое название в нашей работе, как липсинг. Это когда нужно...
Липсинг.
Липсинг, да. Но если дословно, то есть да, попасть в губы. Да? Вот. Но на самом деле... То есть липсинг я должна начать с персонажем и закончить вместе с ним. Там исключаются какие-то там смешки, эти, как их называют, оу-ау, вот эти междометия, их можно пропускать.
Но когда... тем более это оригинал можно послушать, там будет то же самое.
Да, да. Но на самом деле, если режиссер хороший, актер тоже, то липсинг превращается, по сути, в дубляж. Вот. Ну и дубляж, понятно, когда все.
Если
все,
актер все... это все очень четко может проговорить.
Ну а иначе просто не стоит в этой области работать.
Ну, естественно. А, нет, я думал, что вы имеете в виду, если мы говорим про дубляж иностранных фильмов, вы говорите про оригинального иностранного актера, который просто мимикой, губами все это настолько хорошо проговаривает, что за ним просто удобно. Даже если другой язык.
Ну, тут еще одна просто присутствует еще одна специальность, так называемая, в этой сфере. Это называется, этот человек называется укладчик текста. Потому что, как вы понимаете, иностранный язык и русский язык могут не совпадать по длительности произношения той или иной фразы. И чтобы смыслово это все было максимально близко к оригиналу, есть такие люди, которые называются укладчики, которые вот этот текст иностранный не переводят. Переводчик – это отдельная работа. А именно укладывают его так, чтобы совпадали гласные, то есть А, О, У, чтобы можно было как можно лучше положить ему, этому персонажу, в рот, вот попасть в его губы, русскую речь, чтобы это и по смыслу, и по... артикуляции больше совпадало.
Меня всегда удивляло, и я как с большим уважением относился к людям, которые занимаются переводом и адаптацией, когда в фильмах присутствует огромное количество какой-то идиоматики, местных, локальных пословиц, поговорок, терминов,
устойчивых выражений, которые,
ну, которые вот с точки зрения русского языка
другие,
никак.
Да.
Другие. Но вот насколько точно можно, особенно если там где-то в рифму это идет, подогнать и подобрать, чтобы это звучало без потери качества.
Сейчас укладчиков хороших очень мало. Работают они в основном на таких проектах серьезных, которые озвучиваются на студиях, на Мосфильме, на Пифагоре, там еще на каких-то студиях. А на большинстве студий укладчиками становятся режиссер и актер совместно уже непосредственно во время работы, к сожалению.
Я с большим удивлением узнал от Анны Каменковой, кстати, что если раньше во время дубляжа актер просматривал минимум сцену, ну а максимум весь фильм, угу, с какими-то подстрочниками, потом можно было для себя. Сейчас просто пришел микрофон,
да,
листок бумаги и вперед.
И вперед, да. Ну, для хорошего актера и режиссера мы все стараемся, чтобы качество не страдало от этой нашей. Сейчас просто ритм жизни изменился. Все изменилось. Раньше, когда была вот эта катушка и не было компьютеров, да, вообще всю сцену, все действующие лица, которые озвучивали вот персонажей на экране, в сцене присутствующих, они говорили друг за другом, стояли вместе у одного микрофона, и если кто-то, допустим, там были такие монстры, ну и с ними вместе кто-то молодой приходил на озвучивание этой сцены, они терпеливо повторяли ее один, второй, третий раз до тех пор, пока сцена не была записана так, как надо. А сейчас все упростилось, конечно, для нас, то есть там можно, прекрасные звукорежиссеры могут чуть-чуть чуть-чуть укоротить, все уложить. То есть наша задача немного упростилась технически, но актерски, конечно, все равно нужно работать.
Веками, да, все это будет сохраняться.
Конечно.
Я недавно по одной своей работе изучал фильм не самого известного советского режиссера Бориса Бунеева. Когда я называю его фамилию, многие даже не вспоминают, что он снял. У него был ряд известных фильмов, но таких все равно второго порядка незаслуженно, как мне кажется. Среди прочих, там фильм «Конец света», как раз, по которому он писал небольшую работу. Он прожил очень долгую жизнь, родившись там в 20-м или 21-м году, он умер несколько лет назад, и последние лет 20 всей своей жизни он занимался, да, 30, занимался именно дубляжом. И он в интервью говорил, что я добиваюсь от актеров, чтобы они, он был режиссером, чтобы они проигрывали заново этот эпизод.
Ну, конечно.
Вот. Но давайте все-таки сначала мы обязательно вернемся сейчас и к мультфильмам вернемся.
Да.
Я с удовольствием хочу.
Есть много что рассказать еще,
да,
о мультфильмах,
да,
о,
и
о новых наших мультфильмах.
Это очень здорово, потому что для большинства слушателей, для меня тоже, это абсолютно закрытая, но очень интересная тема. Я с удовольствием хочу сказать, что Ларису Брохман наши слушатели знают как голос в программе, которую, думаю, все наши постоянные слушатели тоже представляют, дети особенно, «Вопросы Веры и Фомы», которые по утрам, по субботам у нас выходят в 9:30. Вашим голосом озвучен Фома.
Да, для меня это большая честь и очень интересная работа, потому что я здесь узнаю то, чего не знала. Там, не то что к стыду своему, я считаю, что это такие...
Это нормально.
Это нормально, да, но я... Человек верующий, но не воцерковленный так, но верующий, искренний.
А какие-то общем, нюансы, тонкости, да?
Да, тонкостей очень много, которых я не знала, узнаю здесь на программах.
В этой программе все разжевывается, очень хорошо передается.
Эмоционально все это, поэтому еще интереснее узнавать все это. То есть такой детский взгляд на веру, и, ну, на веру, на христианство, на православие. Поэтому это очень интересно.
Редкий случай, когда мы общаемся с большим количеством актеров, когда актерство было не изначально.
Да, у меня тоже.
У вас как раз первоначально была медицина, вы врач-терапевт.
Да, я врач-терапевт.
И отработали врачом-терапевтом несколько лет.
Ну, всего два года.
Ну, два года все равно в Челябинске. Да. А два года это вы отработали, а до этого надо было еще шесть лет учиться.
Да.
И как же врач-терапевт Лариса Брохман стала актером?
Ну, вы знаете, вот тут можно будет перейти к нашей следующей теме беседы, о которой вы мне сказали. Очень просто. Почему? Потому что, ну, во-первых, я кличка артистка была у меня с детства. И, наверное, на то, что я не сразу поехала поступать в какой-то актерский вуз, повлияла вот именно эта отдаленность от Москвы. Как сказал однажды актер Стеклов, он сказал, актером в нашей стране можно быть в трех городах. В Москве.
Ленинград, тогда Ленинград даже не предполагался.
Ну, я не знаю, все равно как-то всех вот сюда тянет. Очень. Ну, и родители мне сказали: Лариса, ну, ты же куда ты поедешь? Ну, я думаю, просто не хотели из дому выпускать, отпускать. А так как я была очень увлечена биологией в школе, когда училась, и выигрывала систематически городские и областные олимпиады по биологии, я думала, что биология и медицина – это такие очень смежные вещи. На самом деле, это не совсем так. И брат мой закончил мединститут и уже работал врачом к тому времени. Ну, в общем, я решила, что я пойду в медицинский, а потом уж пойду в артистки. Потому что в этом возрасте кажется, что очень длинная жизнь ведь на самом деле. Сейчас у меня, мне кажется, иначе, но тем не менее. Вот. В общем, я поступила в медицинский институт, и там у нас был прекрасный STEM, театр студенческий, такой эстрадных миниатюр, и не только эстрадных, мы делали спектакли.
Челябинский медицинский институт.
Да, Челябинский медицинский институт. Очень много талантливых людей, всегда училась в мединститутах, и на тот момент, когда я в нем училась, в Челябинском институте, просто какое-то, я не знаю, собралось, ну, огромное количество талантливых мальчишек в основном у нас. Вот в театре была я одна представительница такая женского пола, остальные были мальчишки. У нас были музыкальные номера прекрасные. Вообще такой театр был по типу брехтовского. То есть вот, значит, музыкальная группа на сцене, из нее выходят солисты, которые вдруг играют какой-то драматический кусок, потом обратно на инструментах играют. Ну, в общем, нас любили наши студенты, студенты всех челябинских вузов, которых, в общем, много. И, кроме того, на нас ходил прямо город смотреть наши спектакли. И в недрах этого студенческого театра зародилось еще наше трио. Вот. И как это ни странно, и как это ни прекрасно.
Мультики.
Мультики, да. Это трио называлось «Мультики». Вот как говорят, как корабль назовешь, так потом.
Да, да, действительно. И часто с этим сталкиваемся.
Да, да. Ну и вот это трио наше, оно тоже было довольно уникально. Я никогда раньше совершенно вообще была настолько далека от театра, от жанра авторской песни. Ну, это просто совершенно не моя история, потому что мой старший брат слушал Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, там, Pink Floyd. По-русски он слушал только Вертинского и Юрьева, по-моему.
Очень хороший набор.
Да, очень.
Нет, а Вертинский и Юрьев вот так хорошо укладываются,
да,
вот,
да,
в этот диапазон.
Вот, но поэтому я была очень далека от этого жанра. Но, тем не менее, вот как-то случайно туда попала. Юра очень был увлечен Харченко этой авторской песней. Он писал песни. Услышав мой детский голос, он стал писать песни такие вот, так в этом жанре. И, в общем, вот так вот мы попали на Грушинский фестиваль в 86-м году, стали лауреатами. Вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Лариса Брохман, актриса и певица. Мы говорим о творчестве Ларисы, о том, как начинался этот путь. Да.
Вот. Ну, и я вернусь тогда,
да,
к рассказу,
давайте к 86-му году.
Об Олеге Митяеве.
Он у нас, да, бывал, вы можете найти программу с ним, угу, в нашем архиве.
Ну, Олег мой очень близкий друг, и очень мы дружим очень давно. Познакомились мы еще, когда я была студенткой в мединституте. Наша агитбригада приезжала в колхоз. Знаете же, раньше эти были сборы,
конечно,
картофеля,
конечно,
капусты, моркови и так далее, и прочих корнеплодов. Вот, и Олег пригласил нашу агитбригаду мединститута приехать к ним, к студентам Института физкультуры. А он тогда был секретарем комитета комсомола Института физкультуры. Он сначала закончил монтажный техникум, потом Институт физкультуры, а потом уже ГИТИС.
А это все 86-й год как раз, да?
Ну, это было чуть раньше, когда мы познакомились с Олегом, потому что в 86-м я уже закончила мединститут. Вот, и он уже тогда, в 86-м, по-моему, Олег уже учился в ГИТИСе.
Наверное, я не помню.
Ну, нет, может, еще не учился в ГИТИСе, но уже был актером Челябинской филармонии областной. Вот, и он меня начал туда активно сманивать, потому что он говорил: Лариска, ты же артистка. Да, вот я в ГИТИСе учусь, там столько не артистов, а ты же прямо вот артистка. И он принес уже мне учебники какие-то для поступления в ГИТИС, и я уже было собралась. Вот, но потом у меня изменились личные, жизненные всякие ситуации, и в ГИТИС я так и не стала поступать, но в областную...
С 86 по 91 год он в ГИТИСе учился, вот.
Вот, но в областную филармонию он меня все-таки сманил. Да.
Из поликлиники.
Из, да, из поликлиники, из участковых терапевтов. И я сначала работала в группе Олега Митяева, так она называлась, прямо у меня называлась, артистка, значит, областной филармонии в группе Олега О. Митяева. Причем это называлось, по-моему, актриса разговорного жанра. Плюс рубль 25 за вокал. Так вот платили тогда, да. Актерская ставка 6,50 плюс рубль 25 за вокал. Вот, и я проработала с ним, с Олегом и Костей Тарасовым, по-моему, две гастроли какие-то по области, одну и одну в Среднюю Азию куда-то мы ездили.
А как это тогда выглядело? Расскажите. Сейчас же мало кто помнит. А тем более из тех, кто работал внутри этой системы, не так много людей к нам приходит. И поэтому...
Ну, что вы имеете в виду, как это выглядело?
Мы все знаем про систему областных филармоний и необходимость артистам в них числиться.
Да, да,
и о том, что...
В нашей областной филармонии, например, числился театр ледовых миниатюр Игоря Бобрина.
Ну,
потому что все коллективы, которые находились в Москве, их, конечно, было много. Их раскидывали по филармониям, по всему белу свету.
И люди при этом ехали из Москвы, жили, или, по крайней мере, по условиям договора отрабатывали какое-то время в той области, куда посылали.
Совершенно верно.
Вот.
То есть мы должны были какое-то количество концертов, я точно не знаю план, проводить именно в области. То есть мы вот с Олегом одну гастроль по Челябинской области провели прям вот...
Да, что касается области, куда, где числится филармония, понятно. Но там же были и союзные поездки. Вы говорите,
да.
Среднюю Азию. Вот как это все распределялось, располагалось? Почему Челябинская филармония, не знаю, гастролировала где-нибудь в районе Ташкента?
Я думаю, что это уже личные какие-то связи Олега, его договоренности с людьми оттуда, из этих республик, там, городов и весей. Вот. А в области вынь да положь вот какое-то определенное количество концертов, а остальное уже, по-моему, как договорится администратор группы. Насколько я знаю. Все-таки это уже была перестройка, понимаете? Это уже было как-то
такое
свободное время. Потому что потом от Олега я перешла в коллектив под управлением Игоря Селецкого, тоже в этой же филармонии в Челябинской. Это был кукольный театр. Нас там было 4 человека всего. Такой небольшой кукольный театр. И наша гастроль первая была... Ну, я потом ушла просто из филармонии. Потом мы работали еще в Челябинске, а вот гастроли у нас были в Павлодаре. Мы работали там как-то от Челябинской филармонии в Павлодарской.
Павлодар от Челябинска, если уж так посчитать
так далеко,
по прямой,
но
уж не так далеко,
Северный
там через
Казахстан.
Нынешнюю границу, да.
Угу. Вот, ну еще сейчас уже можно об этом говорить. Еще были, конечно, филармонические левые концерты, которые все артисты очень любили. Вот, то есть, если при моей концертной ставке 7,25, я зарабатывала за один концерт, за один спектакль 15 рублей. Можете себе представить, да? То есть, если спектаклей было 3, а иногда 4 и редко 5 в день.
В день.
В день. То есть я зарабатывала, например, на елках 45 рублей в день. Это аванс врача.
Да.
Вот.
Ну, и зарплата,
да.
Хрестоматийная зарплата инженеров 120 рублей.
Конечно, конечно. То есть все равно левые концерты в филармонии были. Я надеюсь, что сейчас я уже никого не спалила, как сейчас говорят, и не подвела под статью. Конечно, они были.
Ну, а что вы там исполняли?
А вы имеете в виду в кукольном театре?
На левых концертах.
То же самое, свои спектакли.
А, то же самое?
Они были очень хорошие, качественные, прекрасные спектакли, да.
Просто эти байки, которые я слышал все детство о том, что где-то на официальных концертах вокально-инструментальные ансамбли отыгрывали классическую программу советских композиторов, поэтов-песенников.
А потом пели Битлов, да?
А потом где-нибудь пели Битлов, да, на левых концертах.
Нет, ну это же кукольный театр для детей спектакль.
Ну,
у нас
да.
был прекрасный спектакль по Бисету, сказки для тигренка. Вот я играла тигренка. То есть меня ввели там на две главные роли в этом кукольном театре. Еще один раз мне пришлось, потому что это мне уже не нравилось. Эти спектакли были такие не заширмовые, не классические, они были такие... Мы играли перед ширмой, они очень-очень были интересные спектакли. А вот один классический заширмовый спектакль я сыграла, ну, это уже, конечно, такая не моя история, мне было скучно.
Вот поясните, пожалуйста.
Ну, когда вот ширма, а куколки там сверху.
Сверху, да, конечно.
Вот.
А здесь... перед ширмой это видно и вас, и куклу.
Да, и меня, и куклу, и я даже с марионеткой работала. Сейчас, наверное, не смогу. Это очень трудная работа с марионеткой. Куклы же разные, штыковые, там, как они называются, ну, которые на руку надевают, да? Вот марионетки.
А сейчас это, мне кажется, потихоньку уходит. Или просто, может быть, я не бываю в кукольных театрах?
Вы, наверное, не бываете. Нет, не уходит.
Развивается все, да. И гастролирует.
Ну, я уж не знаю, как развивается, но дети любят хорошие кукольные спектакли. У нас в Челябинске, кстати, был кукольный театр, и в Магнитогорске был кукольный театр, который гремели на всю страну.
Там да, были... но это там 10 лет назад, потому
спектакль...
что...
Ну да, в то время. Там были спектакли, которые были для взрослых. Там «Карьера», например, Артура Уи, там, значит... Ну, в общем, такие серьезные спектакли были. Вот то, что я помню. Очень.
Насколько современному ребенку просто интересно. Когда я приду, мне будет, безусловно... классно, интересно посмотреть, как это все руками управляется. Те же марионетки, куклы.
Все это такая работа, очень кропотливая,
конечно,
тяжелая.
Мы все помним книжки про Буратино, песни «Машины времени». Угу. И просто вот это из детства воспоминания о кукольном театре. А современному ребенку, который с планшетами, с гаджетами, вот ему же, наверное, куда понятнее, если кукла будет по мановению цифровых технологий передвигаться, а не ловких пальцев.
Наверное, я вам больше скажу, вот что касается современных детей, может быть, и не только современных. Они абсолютно уверены, что персонажи там вот, в этих гаджетах и телевизорах, разговаривают сами.
Да?
Да.
Это
вот
же не задумывался.
Я недавно, например, озвучила «Умку». Новый мультфильм вышел про Умку.
Да, я, кажется, слышал, да-да-да.
Да, вот, ну, я просто немного имитирую голоса, поэтому, значит, вот я, когда надо кого-то имитировать, там, например, Чебурашку, Умку, вот меня приглашают, или там Фрекенбок. Вот, и я уже уходила, там была премьера на «Союзмультфильме», я уходила, а директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев разрезал торт для детей. И я им говорю: «Боря, пока». Он говорит: «Стойте, стойте, стойте, ребята, посмотрите, вот Лариса – это Умка». А стоит тетка какая-то, да, вот там в пальто. Они на меня так обернулись, и у них в глазах было недоумение, по меньшей мере.
Что он несет?
Какая еще, какой еще Умка, да, кто это вообще? Ну, то есть не все дети знают, что персонажи кто-то озвучивает. Они уверены, что они сами разговаривают, многие.
Значит, тогда это не современная уверенность. Тогда, наверное, дети советского времени.
Это всегдашняя уверенность детей.
Как только у нас мультипликация стала
развиваться.
Да, да, что это. Так поэтому же и мы приглашали на все вечера героев мультфильмов. Поэтому же приходили и Буратино,
ну, да.
И Чебурашка. Чебурашка тоже, кстати.
Да, нового Чебурашку тоже я озвучиваю. Это 2010 года, полнометражный фильм.
Еще при жизни Эдуарда Александровича.
Да. Кого вы говорите?
Успенского.
А, при жизни Успенского, да. Вот, и при жизни, к счастью, ныне живущий автор куклы Чебурашки,
да,
художник.
Кстати, да.
Леонид Исаакович Шварцман.
Да,
Аронович, простите, Леонид Аронович Шварцман.
Ему 100 лет будет. Вот скоро
ему будет в следующем году 100 лет,
да,
он
да,
прекрасен,
да.
Он просто...
А он еще приходит?
Нет, он не приходит, но он, у него берут еще интервью, то есть к нему приезжают люди, которых вот он лично знает, и пускает к себе домой для интервью, так Сергей Капков,
да,
Михаил,
ну,
Алдашин,
понятно,
они
да.
Вот с ним разговаривают, он периодически отсылает какие-то приветствия. Мне, к счастью, удалось с ним познакомиться, я была у него дома, у него на шкафу, на таком обычном платяном шкафу стоит там Берлин, берлинский медведь, ну, там венецианская пальмовая ветвь, какой-то приз Одри Хёбберн из Америки. То есть вот такой скромный, но великий, гениальный человек.
Да, и причем опять же, мало кто знает, что вот того Чебурашку вообще с ушами.
Леонид Аронович придумал.
Леонид Аронович придумал, потому что у Успенского это был... Когда Успенский
что-то типа этого, тушканчика.
Тушканчик, да. Там не предполагались большие уши,
нет,
вот эти
нет.
Глаза. Это когда уже снимали мультфильм или там иллюстрировали книжку. Я не помню, когда родился тот Чебурашка.
Ну, я знаю эту
Чебурашка.
Историю.
Да.
Это вот Роман Качанов, который режиссер фильма.
Угу.
Он шел на работу на студию «Союзмультфильм». По дороге купил новую книгу Успенского, которая называлась «Чебурашка». Он ее прочел по дороге, видимо, сидя там в общественном транспорте, и его заинтересовал сюжет. И он пришел и подошел к Шварцману и сказал: «Лёлик, по-моему, классная штука, надо её, значит, сделать фильм. Но вот что-то кукла мне не нравится, в смысле не кукла, а вот персонаж, как нарисован, мне не нравится. Подумай, как он должен выглядеть». И Леонид Аронович вот создал эту прекрасную физиономию с ушами замечательный. И вообще не только физиономию, он весь, он невероятно обаятелен.
Актриса и певица Лариса Брохман в гостях у Светлого радио. Говорим про... сейчас уже про мультипликацию говорим и про современные мультфильмы, что особенно приятно, потому что мы про них очень мало знаем. Я Алексей Пичугин. Через минуту вернемся в эту студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».